Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Итак, мы продолжаем разговор. Напомню, в студии «Эхо Москвы» Игорь Бунин, президент, генеральный директор Центра политических технологий. Мы разговариваем о необходимости демократизации, которая вроде бы как назрела сверху. Евгений Григорьевич, объясните мне, пожалуйста, непутевый. Вот вы не раз и не два в наших программах говорили о том, что демократия – суть институт. Существуют вот определенные признаки. И, как бы это сказать, все 8 лет, между прочим, у нас все время говорили о том, что у нас демократия. И все-таки сейчас назрела необходимость в том, чтобы, так скажем, эти институты усовершенствовать. Так получается? Или просто установить?
Ну, реально, так сказать, можно, конечно, предлагать разные трактовки, но что произошло за истекшее время? Мы в конце 80-х, 90-х и в начале 90-х годов получили то, что я называю протодемократией. Когда мы получили права, мы получили возможности, но мы не были готовы к этому, во-первых. Во-вторых, не была подведена социальная база.
И денег не было.
Это, если хотите, социальная и экономическая база, это люди, у которых есть деньги. А это как бы нужно для того, чтобы демократия могла произрастать на своей собственной основе, а не на правительственных субсидиях. Значит, просто мы пережили этот период, эту протодемократию, потом правителям нашим стало неудобно управлять так, как они управляли тогда, надо было стабилизацию сделать и так далее. Значит, мы получили определенный откат назад. Собственно говоря, деятельность Путина на посту президента во второй срок своего правления, она, в общем, в основном и содержание
закручивала.
Было это... Да, ну, первый период там был Ходорковский, и до этого еще НТВ старое. Но в целом вот это как бы подведение законного фундамента под эту суверенную или управляемую, мне это больше нравится, по смыслу демократии была подведена. Все было сделано. В докладе у Игоря Михайловича написано о том, что там в принципе ничего антидемократического, прямо противозаконного нет, все в соответствии с Конституцией, но все напичкано таким количеством всяких ограничений, что жить в этих рамках неудобно. Если вы, скажем, не наберете партию 50 тысяч человек, вас не зарегистрируют. Причем уже 100? Как, уже что, приняли закон?
Ну, собирайтесь.
Демократизация, как, сами понимаете.
Демократизация в вашем смысле?
Это до этого было. План был на 100 тысяч.
Игорь Михайлович.
Я немножко не так это все вижу. У меня... Вот представьте себе правящую элиту в конце 90-х годов. Я смотрю с ее точки зрения. Она ощущает хаотизацию системы, огромное количество конфликтов. Фронт губернаторов, непонятное состояние Чечни, огромное количество конфликтов социальных, сопротивление законодательной власти. Президент не может ничего сделать или должен все время договариваться с Коммунистической партией Российской Федерации. Система модернизации хромает. И вот власть как таковая и эта группа элиты начинает думать, что можно сделать. Она считает, что самое главное восстановить элементы государственности. Вот она пытается восстановить элементы государственности и честно при этом говорит, у нас ручное управление. Вот у нас на самом деле ручное управление. Это фраза Путина. И говорит, оно у нас на 10-15 лет. После этого проходит 8 лет, где, в общем, больше ручного управления, чем борьбы институтов, плюрализма, разделения властей, свободы прессы, больше ручного управления. Вот в этой системе ручного управления она, ей кажется, что... Вопрос заключается, продлевать это ручное управление или остановиться и начать демократизацию. Вот на самом деле альтернатива, реальная альтернатива только такая. Вот что лучше в данный момент? Может быть, еще продлить ручное управление со всеми его плюсами и минусами или начать демократизацию? Вот так стоит не для либералов, демократов, так стоит альтернатива у власти. Власть думает над этой проблемой. Вот как она ощущает.
А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, плюрализм, независимость ветвей власти, свобода слова, это вообще возможна ситуация, если вот завтра возьмут это и введут, я не знаю, указом?
Ну, вы понимаете, царским. Если вносится царским указом, то ничего не получается. Потому что царский указ не может работать без неких уже созданных институтов.
Замечательно вы сказали. Тогда объясните мне, пожалуйста, каким образом можно начать демократизировать наше замечательное общество, имея все те хвосты, которые остались, которые никуда не деваются?
Вот было очень много оборотов колеса. Раз, два, 10 оборотов колеса. Начни его в обратную сторону разворачивать. Вот проблема прессы. Без свободной, абсолютно свободной прессы никакая демократизация невозможна. Возьми, чуть-чуть отверни. Дай возможность говорить не только на «Эхо Москвы», а где-то еще. Есть проблема избирательных выборов. Чуть-чуть. Хотя бы перестаньте направлять. 71% – это цель наших выборов на сегодня. Вот не отправляйте губернаторам такое указание. Уже чуть-чуть ослабнет зажим. И вот так... Причем каждый раз думай, ты что делаешь? Ты систему ломаешь или только ее отпускаешь?
А ты... кто это ты?
Ну, я думаю, что на сей раз это ты. У нас пока президентская власть, думать должен президент.
То есть Софья Власьевна причешется и наденет мини-юбку.
Да. Значит, я хочу...
Потому что, я еще раз повторяю, желание демократии абсолютно пассивно. Никаких активных сил, за исключением небольших групп населения, нет. Без демократии модернизация невозможна. Значит,
почему?
А потому что. Я вам только что объяснил. Я вам, как экономисту, объяснил.
Я играю. У меня это написано то же самое, что вы говорите. Но я сегодня играю роль адвоката дьявола. Я вас спрашиваю, почему извините, я закончу. Согласились с тем, что индустриальная, фордистская индустриализация может быть с механическим зомбированным человеком. А сейчас она невозможна. А почему невозможна? Кстати, постиндустриальное я бы уже не включал, потому что постиндустриальное и инновационное общество – это примерно одно и то же. Там уже границы никакой нету. Ну вот почему нельзя? Почему человеку, который будет изобретать, нужна свобода, нужны права? Что этот самый Королёв не сидел в лагере? Что Шарашки Калашник?
Сидел. А? Шарашки сидел. Причем в Шарашке он мог делать все, что угодно. Шарашка была относительная свобода. Да. Внутренняя свобода. В Шарашке им позволяли даже думать.
Так такую, то есть выгони козу из хаты. По этому принципу, да?
Нет, я не говорю, что
сейчас,
потому что...
Не имеем, у нас нет
внимания. У нас же задача не только Калашникова создать. У нас задача построить совершенно иное общество. Общество, где большинство были бы инноваторами, где большинство были бы инициативными людьми, потому что отставание от Запада увеличивается именно по этому фактору.
Ну, тогда... Если ты был замечательный инициативный парень, Михаил Борисович Ходорковский.
Да. Так я просто хочу, поскольку за Ходорковского он уже свое получил, там, по-моему, 2 или 3 орла на него накинули, что ваш доклад...
Ходорковский не упоминался.
Ваш доклад, ну, они упомянули, значит, ваш доклад...
Инициирован.
...был бы хорош в 90-е годы, когда еще только собирались арестовать Ходорковского. А сейчас поезд ушел, что вы опять поднимаете эти вопросы? Это все уже...
Нет, но это самое большое пугало.
Хорошо. Значит, я просто хочу дополнить то, что вы говорите, и как бы вооружить вас аргументами для последующих боев, потому что здесь существенно. Не надо отмахиваться от вопросов, которые вам задают. Почему модернизация невозможна без демократии? Почему инновационная экономика невозможна? Не просто потому, что изобретает свободный человек, а просто у вас складывается. Для того, чтобы он изобретал, нужна определенная среда. Это интеллектуальная среда, свободная, у которой в голове она не связана никакими ограничениями. Если этого нет, то вы можете иметь отдельные изобретения, но перед вами задача добиться того, чтобы инновационные продукты, то есть новые для рынка, составляли 10-15% валового внутреннего продукта. Если меньше, то вы не будете конкурентоспособны. А для того, чтобы 10-15%, это уже надо иметь другое общество, других людей. Вы совершенно правы. Вот вам один аргумент.
В открытую
второе.
Дверь, по-моему, это вот за исключением тех критиков, которые говорили по поводу доклада хватай его, хватай его, все остальные понимают, что, в принципе, без свободы, да и президент сказал, свобода лучше, чем не свобода.
Дорогой мой, дело в том, что президенту можно говорить, и бывшему президенту можно было говорить, и, так сказать, его никто не одернет и скажет, что вот ты сказал, а на самом деле этого нету. А нас с вами могут, и поэтому могут просто в дискуссии, понимаете? И мы должны быть готовы. Поэтому я просто обращаю ваше внимание на то, что среди тех стран, которые сегодня имеют инновационную экономику, не демократических стран, нет.
Нет, нет.
А еще
нет,
есть еще одна очень странная деталь.
Среди стран, где есть коррупция, нету демократических стран. Но могут сказать, да нет, но все везде, коррупция есть везде. Да. Ну, примерно так. 1% коррупция, 15%, а все остальные честные. У нас 15-20% коррупции. Зато у нас 1% инновационная экономика, а у них 15-20%. Вот и вся разница. Это качественное различие. Я вам просто помог.
Ладно, спасибо.
Потому что
большое.
Я, на самом деле, более по многим вопросам думаю иначе. Но я бы что хотел сказать, что одно из главных обвинений, с которыми обращались к Игорю Михайловичу и его коллегам, заключалось в следующем, что просто бессмысленный текст, устаревший, и никакой аргументации, никаких предложений, ничего нету. И это неправда. Значит, я глубоко убежден, что эти ребята, они не просто у кого-то получили задание валить Бунина, значит, а если бы они подумали, они обнаружили бы такую вещь, которая меня заинтересовала. В действительности в докладе выстроены все эти основные признаки демократии, и потом говорится, давайте начинать вот с этого.
Там с нет, чего?
Сейчас я скажу. Там нет свободы слова, как ни странно. И нету судебной системы. Ну там есть, ну давайте я договорю. Но там есть такая вещь. Давайте посмотрим. Надо начать с партийной системы. А может быть даже с партии «Единая Россия». Там должна быть какая-то внутренняя дискуссия, и она должна превратиться в доминантную партию, которую мы встречаем в других странах.
Евгений Григорьевич, а нет ли ощущения, я вот к обоим вам обращаюсь, что это все, извините, пожалуйста, кукольный театр? Потому что есть огромное количество разумных людей, которые в приватной жизни абсолютно в них востребована демократия. Они считают, что нехорошо, когда нет свободы слова, неправильно, когда зависима судебная власть. Но как только от них требуется публичное выступление, все, они сразу начинают действовать как положено. И наш глубоко уважаемый гость, получается, в том же списке.
Ну и что?
Нет, я не в том же списке,
вижу, извините. Но я в этом не вижу ничего страшного. Потому что, да, люди боятся.
Мне предъявили обвинение, что я в том же списке, что человек, который в нужный момент всегда встанет по стойке смирно и отдаст честь. Это совсем не так. Я и в прежней советской жизни не выступал в Коммунистическую партию Советского Союза, не был членом партии, лишаясь возможности куда-нибудь уехать, поехать и посмотреть что-то, или хотя бы написать по Франции, заглядывая во французские книжки. Интересное в Париже, время. А не в Москве. Вот. Значит, и здесь у меня безупречная репутация, ни один человек не может сказать. Не-не-не-не-не. Вот мне предъявили обвинение, что я стою по стойке смирно. Это не так. То, что я изложил, это не моя точка зрения, а точка зрения...
Фокус-группы.
Нет. Это точка зрения человека, который смотрит на систему и понимает, как ее можно усовершенствовать. Ее можно усовершенствовать только одним и тем же одним способом.
Игорь Михайлович, три первых шага.
Подождите секундочку. Я могу предложить идеальную демократию, но для нашей системы есть только одна возможность идти очень медленно, очень кропотливо, не затрагивая интересы части бюрократии, но и очень планомерно, очень последовательно, не останавливаясь. Вот.
Ну, я же сказал, что, так сказать...
Поэтому это не взгляд человека, который встает во фрунт. Это взгляд человека, который понимает, эту систему можно изменить только так. И после изменения это иначе? Общество, оно будет иным.
Я прошу прощения за все свои огульные обвинения. Объясните мне, пожалуйста, почему вы решили начать тогда с партийной системы, а, например, не с судебной системы?
По судебной системе у нас был отдельный доклад, извините. Просто отдельный доклад для ИНСОР у нас был по судебной системе. По коррупции у нас тоже готовится отдельный доклад. Значит,
а ВОЗ?
Нет, извините, вы хотите, что за один день, чтобы все изменилось? Так не бывает в жизни. У вас тоже нетерпение.
То есть у вас нет приоритетов, которые выражены в этом.
Нюрнбергский процесс произошел в короткое время.
Нюрнбергский процесс – это конец. Угу. А здесь начало. Это разные вещи.
Значит, на самом деле, я просто хочу сказать, что нападок на доклад и на Игоря Михайловича с его коллегами достаточно. Значит, я думаю, что вот наша задача сегодня не нападать. Я хотел бы, наоборот, объяснить нашим радиослушателям и всем гражданам такую простую вещь, что, во-первых, надо слушать разные точки зрения. Во-вторых, здесь говорится так, есть понимание, что лучше для страны, если демократизация будет идти медленно, так, чтобы не создавать стычки, столкновения в правящих верхах. Если мы допустим до этого, очень велика вероятность, что вообще ничего не получится. А потом дальше разбираются конкретные ситуации. Вот в этом докладе я про судебную систему не читал, а про этот доклад я читал, я там видел, что очень дельно и в деталях написано, что нужно делать с избирательной системой. Не надо сразу ничего крушить. У вас есть вещи, которые, как вы выразились, точечные изменения можно сделать. Ну, например, ввели 7% барьер. Не так трудно снизить его
обратно до 5.
Если не хотите этого, есть возможность вернуть избирательные блоки. Есть возможность, скажем, изменить те ограничения, которые введены при составлении списков, которые нужно предъявлять для регистрации, что там у нас, определенное число голосов для того, чтобы зарегистрировать партию на выборах.
Угу.
А затем для того, чтобы
перестать находить списки фальшивые подписи у определенных людей.
Самая главная идея другая, что правоприменительная практика, она хуже законов. Даже с законами можно
согласиться. Но вы сами говорите, что законы не нарушают.
Мы этого не говорили. Правоприменительная
это
практика. Нет, у нас написано.
Я у вас зачитаю.
Что правоприменительная прочитал. Практика у нас ужасна. И поэтому надо прежде всего прекратить в правоприменительной практике, чтобы она была справедливой.
Это будет делать? Они не умеют по-другому.
Простите, пожалуйста, достаточного некого указа сверху, чтобы это все ликвидировалось. Все 90-е годы было абсолютно честно. Как только начался нажим сверху, то после этого все построились.
Угу.
Психологический человек легко меняется наш, он очень адаптивный. Скажут демократии, будут приспосабливаться к демократии.
Как выразился один из канторов, наш народ очень пластичен. Он принимает форму того правителя, который у него в данный момент имеется. Значит, если у вас не будут из администрации президента отдавать указания, какой процент нужно, чтобы Единая Россия получила на выборах, то на местах перестанут соревноваться.
Мы даже считаем, что сейчас Единая Россия, она должна пройти свой путь эволюции, и пока это тот институт, который, во-первых, не сломается, в течение, мы даем даже срок, две легислатуры, Единая Россия, скорее всего, сохранится как некий каркас этой системы, потому что этот контракт, который был подписан, он подписан формально Единой России.
Игорь Михайлович, но если брать, например, альтернативу, вот мы с вами говорим про выборы. У нас есть Единая Россия на сегодняшний день, у нас есть партия ЛДПР на сегодняшний день, у нас есть Справедливая Россия, у нас есть коммунисты, на которых буквально там пару недель назад была дадена команда ФАС церкви. У нас есть либералы, которых в последний год не мочил только ленивый, да? А у нас, как бы сказать, зачищено пространство. Значит, тогда, опять же,
откатить
назад.
Очистите пространство, пусть расцветают все цветы.
Премьер-министр выйдет и скажет: ребята, я погорячился.
Да ладно, если
либералы были не такие плохие.
Если премьер-министр назначил президента президентом, значит, он сделал свой политический выбор.
Замерь, сколько времени с тобой эту программу еще никто не...
Нет, президента выбрал премьер-министр, это все знают.
Это резервация, Евгений Григорьевич.
Значит, премьер-министр сделал этот выбор. Он не только человеческий, он и политический.
Ага, понятно. Пусть теперь скажет, что либералы не такие плохие. Я настаиваю.
Нет.
Евгений Григорьевич.
Я как бы...
Присоединитесь ко мне, пожалуйста.
Да, я присоединяюсь. Но вот на самом деле я не предъявлял бы особых претензий ни к одному, ни к другому. Что вот, а ты веди себя по отношению к нему так, а ты вот так. С моей точки зрения, неважно, значит, какая кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Это слова Дэн Сяопина. Значит, на самом деле нам действительно нужны шаги к демократизации.
Опять-таки.
И лучше... Чтобы они были спокойны.
Простите меня, великодушно. Да. Существуют люди, которые в рамках ныне действующей системы, так сказать, были, что называется, дезавуированы, были уничтожены. Были уничтожены политически. Значит, в такой ситуации, извините, пожалуйста, если возвращаться к системе нормальных выборов, им надо дать возможность восстановить свое доброе имя. А значит, судебная система. А значит, средства массовой информации.
Ну, а вы как думаете, что если вы один элемент системы меняете, не остальные надо оставить в прежнем состоянии, это невозможно. Система должна постепенно эволюционировать во многих направлениях. Но постепенно... Я думаю, что если будет эволюционировать, только если будет спущено европейским правителям, как Пушкина фразу все знают,
ну да.
Вот, некое предложение, давайте эволюционировать в позитивном направлении.
Я так думаю, что вот если все время говорить халва, то от этого во рту слаще не станет. Если мы все время будем говорить, что давайте постепенно, от этого демократизации не будет. Но сама по себе идея, вот она высказана, что нам не надо устраивать революцию. Она принадлежит Игорю Михайловичу, я на нее не претендую.
Эта идея, по-моему, достаточно широко известна.
Но она не важна.
Идея так называемой революции сверху.
А скажите,
значит, на самом деле, все-таки первый документ на эту тему появился из тех, которые появились сейчас, это ваш документ. Я поэтому вас сюда пригласил. На самом деле, я ценю это. Я ценю это. А то обстоятельство, что там кто-то не соглашается, что Милов недоволен, или Нателло тоже определяет претензии, немедленно мне освободите Ходорковского, и все.
Да.
Да. Ну,
и не только.
Да, но так, все-таки я считаю, что эта идея должна быть в обороте. Ее надо обсуждать. И даже...
Идея революции сверху?
Ну, не без революции.
Даже ну, в один прекрасный момент революции академику сверху. Сахарову все-таки позвонили в Горький, правда, да?
Но это был Горбачев. Это надо
была
иметь
такой немножко характер. Другая ситуация.
Да ну вас, ей-богу. Вот вы мне как ребенку поставили игрушки, нет, а потом выясняется, что эту трогать нельзя, это вредное, с этой начинать нельзя, а эту только после обеда. Ну вас, ей-богу.
Ну да, понимаешь, это вот такая жизнь. И главное, что... уже вы рты выросли.
Игорь Михайлович, значит, у меня к вам, во-первых,
была
личная...
Была такая работа Трифонова, книжка «Нетерпение». Может, вы ее читали? Вы все-таки человек, наверное, 70-х годов, да?
Не будем это акцентировать внимание.
Но все-таки 70-е годы читали, да?
Ну, уже умел читать,
уже
скажем
умели
так.
Вот. Была такая книжка «Нетерпение».
Трифонова.
Хорошо, Игорь Михайлович.
Она рассказывает о ситуации Александра II, почему Александр II не тоже делал медленно, постепенно, прибегая к ручному управлению.
Медленно
иногда.
Это сколько?
Слушайте, ну, это, может быть, это 2 годика, а может
это
быть 22 годика.
Это как раз те 15 лет, которые просил Путин.
Нет, я думаю, что он может просить 10-15 лет, и самое главное, что это ручное управление должно постепенно заменяться институтами. Вот постепенно, каждый месяц что-то новое в институтах.
Очень
свободных, часто? Справедливых, равноправных.
Вы верите в то, что это возможно? Я
не
без
знаю.
Тени иронии спрашиваю.
Не
потому
знаю.
Что, понимаете, как очень часто создается впечатление, что последние 8 лет в известной степени российское общество развратили.
Я сказал иначе.
Я бы сказал, что развратили, 17-го года развращали.
Растлили.
Ну, спасибо.
Нет, но процесс растления, он длился давным-давно. Не надо там только на 8 лет. Это
17-го года. Нет, но раньше появилась надежда. Ее в значительной степени отняли.
Был такой момент.
Но есть и люди помоложе, которые, так сказать, прикормлены, и которые говорят, да вообще-то мы уже прошли это все, ваша демократия, так сказать, нам не подходит, и сейчас нас возвращать туда ни к чему. И
но
мы сейчас
вы
будем
знаете,
идти
такое ощущение,
железная поступь батальонов.
Что вот эта железная гвардия, о которой вы говорите, она на самом деле просто работает по заказу. Вот одного из них я знаю, он был у меня замом в ЦПТ, это он точно работает по заказу.
Ну, понятно. Это вы таких воспитываете?
Нет, он случайно оказался.
Ну, понимаете, как ведь получается, что все работают по заказу в известной степени. Вот вы... мне очень нравится идея, что вот каждый месяц по чайной ложке. Замечательная совершенно идея. Я...
Вы знаете, еще даже страшно, что даже чайной ложки покажется мало, все потребуют быстрее по стакану, да по стакану.
Я благодарю, во-первых, Игоря Михайловича Бунина, президента и генерального директора Центра политических технологий, и Евгения Григорьевича Ясина за поднятую тему. Надеюсь, что наши чайные ложки будут капать, капать и капать.
Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».